Глава 13. Иван обвел внимательным взглядом местность в тылу, убеждаясь, что никаких неожиданностей не предвидится. Покосился на удаляющегося лизуна и вернулся к противоположному брустверу оврага. Он выбрал наиболее удачную из приготовленных им позиций и затаился там, где земляная стенка переходила в основание пригорка. Березов изготовился к стрельбе, держа под прицелом накрытые дымовой завесой развалины, и вновь принялся ждать. Спустя 5 минут в который раз дала о себе знать жаркая духота мембраны. Неподвижно лежать, испытывая жуткий зуд облепленного мокрой одеждой тела, парящегося в печке непроницаемого резинополимера, было чем-то сродни пытке. И Березов подумал, что тот мужик из ГРУшного спецназа со странным позывным был очень даже прав. Зная Иван наперед, что предстоит вытерпеть, он бы тоже отказался от этой резиново-персональной пыточной камеры. Если не считать нестерпимо чешущего тела, минут 10 прошли без происшествий. Потом из дыма вынырнуло двое ползущих вооруженных людей в противогазах. Один из них принялся настороженно вглядываться во вражек, другой, заметив УДШ, сразу же пополз к ней. Первый бандит увидел Березова за долю секунды до того, как тяжелая 9-миллиметровая пуля 9А91 пробила ему переносицу. Голова противника дернулась и уткнулась в землю, медленно заливая тонкой струйкой крови и без того красную пыль. Второго бандита автоматной очередью скрючило в полуметре от дымовой шашки. Больше желающих избавиться от дымовой завесы не оказалось. Еще через 10 минут Березов неожиданно услышал шорох неподалеку от себя, прямо во враге. Он мгновенно скатился вглубь, разворачиваясь на звук в готовности очереди в упор срезать подкравшегося врага. Однако оказалось, что эта семья дикобразов карабкается из овражка наружу, направляясь в сторону леса. Других событий не произошло. УДШ выдохлась, дымовая завеса стала рассеиваться. Несколько раз в развалинах он замечал какое-то шевеление, но покинуть их никто так и не решился. Вскоре с дальней стороны развалин донесли звуки перестрелки, перемежающиеся с разрывами ручных гранат. Группа «Медведя» вышла в назначенную точку. Судя по всему, им удалось застать бандитов врасплох, потому что из забитых бетонных блоков прямо на открытое место выскочили трое вооруженных людей в охотничьем сражении и рванули в сторону леса. Березов короткой очередью шиб самого первого. Тот закричал, рухнул на землю, забившись в конвульсиях. Остальные тут же повернулись обратно и скрылись среди руин, бросив раненого. Через пару минут перестрелка стихла, а вверх взвелась сигнальная ракета, означающая, что контроль над развалинами установлен. Зеленый огонь взлетел в воздух и тут же короткой молнией рванулся в сторону и исчез с сожранной аномалией. Спустя еще 10 минут вернулся Болт в сопровождении нескольких бойцов, затянутых в грязные мембраны и латники со следами от пуль. Все, включая поисковика, были в противогазах. Болт махнул ему рукой и, пригибаясь, побежал обратно в сторону старой лаборатории, от которой уже тянулась вереница ползущих людей. 4 прибывших бойцов сходу заняли позиции у края овражка. Взяв на прицел развалины, еще один подошел к Березову. «Здорово, Туман», — заявил он, снимая сферу противогаз мембраны. «С крещением тебя! Мы уже в курсе твоих похождений!» «Саня!» — узнал его Иван. «Здравствуй, лемур! Чего это вы в противогазах?» «Лабу газовой аномалии накрыло 30 минут назад», — объяснил тот. «Так что вы очень вовремя нас оттуда вытащили. Я про жернова вообще молчу». «Понятно». Березову немедленно вспомнилось глухое шипение в динамиках конференц-зала и резкий голос майора-инструктора. «Я думал, вы с ветром на вольных хлебах. За олигархами по Москве на Мерседесах ездите». «Да брось!» — отмахнулся собеседник. «Какие из нас телохранители? Мы слишком гордые, унижаться не любим», — он усмехнулся. «А ветра ты и сам знаешь. Он и в морду может засветить такому работодателя, если тот как-нибудь коряво выпендриваться станет. Так что мы лучше здесь. Работа, конечно, не в костюмчиках, но зато по нашему профилю. Ну и платят неплохо». «Помню, помню», — улыбнулся Береза. «Ту Виталькину милую беседу с владельцем банка и его охраной. Повезло, что тот не умер в больнице». «А где он сам?» «Остался с ранеными», — поморщился лемур. «Бандюки нам в спину вышли, пока мы с зомби цепились. 4 зацепило, один совсем тяжелый. А банкир? Тот все равно сел потом. Банки его то ли уголовники создавали, то ли он их деньги крутил». «Как же вы так подставились под удар в тыл?» Иван невесело покачал головой. Лемур вдруг как-то странно покосился на остальных и развел руками. «Не повезло», — коротко объяснил он и тут же сменил тему. «В общем, пока остальные сюда раненых тащат, наша задача прикрывать их передвижение. Медведь со своими ребятами уже там, — сообщил Березов. «Он давал ракету. Значит, развалины под его контролем». «Я видел», — кивнул Лемур. «Но подстраховаться не помешает. Мало ли кто из этих уродов выжил и теперь решит пальнуть по нашим. Сам знаешь, какая хорошая мишень — ползущий человек, волочащий за собой раненого». «Думаешь, медведь не зачистил развалины?» — недоверчиво нахмурился Березов. «С виду он показался мне толковым бойцом». «Медведь — отличный мужик», — покачал головой Лемур. «И боец, что надо. Просто ты еще не понимаешь всей нашей специфики. Никто не будет зачищать развалины, напичканные студнем и паутиной. И дело даже не в том, что можно получить пулю от затаившегося в какой-нибудь норе бандита. Гораздо больше риск вляпаться в аномалии. Так что медведь не станет рисковать людьми. Наверняка они забросали руины гранатами и теперь держат их под прицелом. Если кто высунется, получит пулю. Раз так, есть смысл нам остаться тут до тех пор, пока остальной отряд вместе с ранеными не соединится с медведем», — предложил Березов. «Дождемся, когда все достигнут безопасного места, чтобы ж наверняка. Попробуем перебежками уйти отсюда, они нас прикроют. Мы налегке, на этом отрезке пути ползти не надо, так что доберемся быстро, если зомби из леса не полезут». «Не должны», — ответил Лемур. «Как вертушки работать начали, затихли они. Больше не стреляют, затаились, наверное, а то и вовсе ушли. Они хоть и без мозгов, но, наверное, смерть лезть не любят». Он стряхнул комок красной глины с магазина своего ОЦ-14 и кратко подытожил. «Значит, так и сделаем». Эвакуация раненых заняла почти час, но все это время ни со стороны развалин, ни со стороны леса не прозвучало ни единого выстрела. Убедившись, что спецотряд соединился с группой медведя, люди Лемура, в состав которых вошел Березов, покинули позиции у холма и быстрым рывком преодолели открытую местность. Вопреки опасениям Ивана, огонь по бегущим открытой местности бойцам никто не открыл. Если из бандитов кто и вышел, они забились в развалины и не подавали виду, что живы. Гораздо большее опасение вызывал лес, занятый подразделениями зомби. Там тоже стояла тишина, и это не обещало ничего хорошего. Ферзь, командир отряда особых операций, долго и напряженно разглядывал в бинокль опушку затихшего леса. Так и не сумев обнаружить ничего конкретного, он отдал команду начать выдвижение к позициям спасателей. Спецотряд разбился на три группы. Одна несла раненых, две другие двигались волнами, по очереди прикрывая первую и друг друга. Возвращались точно по следам группы медведя. Поэтому до распадка дошли быстро. Дальше опасность попасть под обстрел существенно понизилась, и отряд увеличил скорость движения. Чтобы избежать внезапного удара в тыл на марше, Иван взял группу медведя и остался в арьергарде объединенного отряда. Они выходили самыми крайними и не спускали глаз с бандитских развалин до тех пор, пока Холмс с центрифугой не скрыл их из виду. За все это время оттуда никто так и не появился, но люди-медведи периодически обстреливали руины, давая понять затаившемуся противнику, что они все еще под прицелом. Через полчаса спецотряд зашел за холм, недавно бывший позициями спасательного отряда. На его склонах были хорошо видны многочисленные рытвины от пуль. Сразу же выяснилось, что ситуация ухудшилась. Несмотря на молчание зомби, спасатели заняли круговую оборону, словно ожидая появления опасности в любую минуту и с любой стороны. Залегшие люди замерли, максимально вжавшись в синюшную траву, и тщательно обшаривали взглядами через прицел окружающую местность. Едва идущий в голове вереница спецотряда «Ферст» приблизился к позициям, к нему, пригибаясь, подбежал командир спасателей и что-то коротко сказал. Ферст немедленно выбросил руку в жесте, приказывая всем своим бойцам залечь и изготовиться к бою, и вместе с командиром спасателей осторожно пополз к вершине холма. Несколько минут оба, скрываясь в сине-желтых кустах, разглядывали лес через бинокли, после чего торопливо вернулись, и смешанный отряд получил приказ срочно отходить к зеленой зоне. Тащить носилки по узкой тропе было неудобно, мобильность спасателей тоже снизилась. После боя с зомби у них оказалось трое раненых, и общая скорость движения сильно замедлилась. «Надо оставить заслон», — остановил медведя Иван, когда вереница смешанного отряда спешно потянулась к границе зоны. «Если сейчас кто-то выйдет из руин, у него есть шанс добежать сюда и обстрелять на спину, пока мы идем через шаг выброса». «Вряд ли кто-то полезет», — засомневался медведь. «Если они тоже заметили фронтовика, не думаю, что они захотят рисковать. Вон, даже зомби ушли, не захотели умирать понапрасну. Да и если оставить заслон, то заслону тоже надо как-то выходить». «Кого заметили?» — не понял Березов. «Сталкера прозвали это фронтовиком», — нахмурился медведь. «И рекомендует бояться его, мягко скажем, очень сильно. И я с ними более чем согласен. Ученые считают, что это галлюцинация, вызванное разыгравшимся в результате расшалившихся нервов воображением, но лично я не хотел бы на себе выяснять, кто из них прав. Это оно так сильно напрягло ферзя, что он приказал отступать в такой спешке, уточнил Иван, даже не выставив заслон. «Угу», — хмуро подтвердил медведь. «И правильно приказал. Надо уносить ноги, по-добру, по-здорову, пока целы, и заслон тут не поможет. На него фронтовику глубоко фиолетово. Не полезут бандиты в такой ситуации». «На дымовую завесу уже полезли», — возразил Березов. «И раз там остались уцелевшие, то они вполне могут ударить спину. Чего им терять? Они же знают, что на них магнит опускается. Ты бы стал сидеть и ждать, когда тебя размажет аномалией? Какая им разница, кто их убьет, магнит или фронтовик? У них еще около часа», — пожал плечами медведь. «И с ними опытные сталкеры, которые это понимают. Но, может, ты и прав. Сколько людей нужно для заслона? Для нашего хватит и двоих». Иван быстро окинул взглядом местность, оценивая позиции. «Я и дай мне еще кого-нибудь. Если можешь, пришли за нами болта или раса, чтобы на обратном пути можно было бегом бежать через шаг и не вляпаться ни во что». «Тогда я с тобой останусь», — решил медведь. «Я, конечно, не болт, но зеленое знаю не хуже». «И тропой этой ходил не раз», — он кивнул остальным, отдавая молчаливую команду уходить. И посмотрел на Ивана. «Где займем позицию?» «Ты вот здесь», — Березов указал на небольшую вмятину, заросшую синей травой. «Подойдет?» Медведь неопределенно шевельнул бровями, не говоря ни слова. Достал из-под сумка автоматную гильзу и осторожно бросил ее в указанную канавку. Гильза вошла в синюшную растительность и со смачным чавканьем сжалась в комок, словно надувная лодка, из которой только что откачали воздух. «Не совсем», — философски изрек здоровяк. «Тогда левее, у бугра», — определил новое место Иван. «Там как?» В ход снова пошли гильзы, но на этот раз обошлось без сюрпризов. Медведь тщательно определил границы безопасного пространства, аккуратно установил свой печенек на сошке и осторожно занял лёжку. «А ты?» — он посмотрел на Березова. «Прямо здесь, между этими вот кустами», — улыбнулся Иван, кивая на пару густых пучков, покрытых шипами прутьев. «Туман, стой!» Медведь чуть было не вскочил с места, но Березов движением руки остановил его. «Я знаю», — успокоил он здоровяка, — «это дикобразы. Я не буду их трогать. Зато можно быть уверенными, что в том месте чисто. Зверье аномалии чует. Да и вряд ли кто будет высматривать за ними засаду». Иван сошел с тропы на три шага и засел между двух замерших в охотничьей позе зверей, тщательно следя за тем, чтобы не коснуться их даже случайно. «Ты быстро учишься», — оценил его действия медведь. «Это хорошо. Не забудь потом рассказать, как ты умудрился не сложиться там с болтом. Ты ведь не первый, кто с ним увязывался. Только мало кому везет так же, как ему». Он кивнул на холм с центрифугой, из-за которого могли появиться бандиты, и сказал. «Через верх они не пойдут, слишком заметно. Значит, будут обходить холм, тут мы их и встретим. Справа на склоне соленоид, так что, скорее всего, пойдут слева. Моя сторона холма левая, твоя правая». «Нет», — коротко качнул головой Березов. «Ты работаешь в обе стороны. Твоя задача, как только они появятся, прижать их к земле и отвлечь внимание на себя. Можешь особо не выцеливать. Главное, быстро отрежем путь назад. А я доработаю прицельно. Пока они под твоими булями будут мордой в землю лежать, у меня глушитель. Меня не слышно и не видно. Если и сообразят, то нас двое, будет уже поздно». Они заняли позиции и изготовились к бою. «А что это такое, фронтовик?» — поморщился Иван, поневоле скользя взглядом по пупырчатым зарослям. «Тоже аномалия?» «Да черт его разберет», — с опаской пожал плечами медведь, внимательно осматривая местность в секторе обстрела. «Никто толком не знает. Видели его немногие. Точнее, немногие выжили после того, как его видели. Оказаться к нему близко и остаться в живых — вещи, исключающие друг друга. Так что толком разглядеть его никто не смог. Издали выглядит оно, как человек в военной форме времен Великой Отечественной. За это и прозвали его сталкера фронтовиком. Вооружено оно автоматом ППШ. Если увидит тебя, дает очередь, и все. До свидания. Говорят, никогда не мажет, и на расстоянии в километр достает запросто. И никакие латники ему не помеха». «Не может быть», — засомневался Березов. «ППШ — это пистолет-пулемет времен Второй мировой. Под патрон пистолета ТТ, а еще точнее, под патрон Маузера. Сам по себе этот патрон теоретически может убить на этом расстоянии. Но уж точно из ППШ так далеко попасть никогда. Да и энергия пули на излете будет недостаточной, даже для гарантированного поражения незащищенной цели». «Да знаю я», — поморщившись, отмахнулся медведь. «Только не человек оно. Пули его не берут, словно и не попадают вовсе. Сквозь аномалии оно ходит, будто и нет совсем их. Никто не знает, что это такое. Ни зверье, ни зомби сквозь аномалии не ходят. Даже сами аномалии не ходят друг через друга, понимаешь? А ему на все плевать. Поэтому ученые считают, что глюк это. Я если бы сам не видел, тоже не поверил бы никогда. Ты его видел? Удивился Иван. И что, действительно из ППШ стреляет? Если оно не человек, зачем ему автомат? А кто его поймет? Да и ППШ ли это на самом деле? Философски изрек здоровяк. Хотя издалека действительно похож. С большого расстояния фронтовика в спецотряде многие видели. Болезненно вздохнул медведь. Не любит он почему-то нас. Часто появляется, если мы в рейд выходим большим составом. На маленькие группы он внимания не обращает. А вот когда нас 30, тот уж смотри в оба. Если появится, надо бросать все и сваливать пока живо. Оно при мне одного из наших очередью срезало с 500 метров. Латник продырявило, словно бумагу, сразу насмерть. Я потом читал медицинское заключение, а при вскрытии из тела извлекли 3 пули от пистолета ТТ. Ничем не отличаются от обычных. Как они пробили латник – загадка. Ученые что-то там пытались изучать, но так ничего и не нашли. Только плечами пожимают. Выпустили официальную версию, мол, латник оказался бракованный, а стреляли в упор. Просто мы стрелка не заметили. Нам даже целую партию броников заменили, так как это не единственный случай такой был. И выдвинули версию про галлюцинации. Типа, мы постоянно в экстремально перенапряженном состоянии, на опасных заданиях. Вот нас и глючит. Всякие фронтовики вдали чудятся, а настоящие враги рядом в кустах сидят. Они даже специально пытали тех наших, кто его видел, а также болта, раса, да и вообще всех мужиков из числа поисковиков. И вышло у них, что только наш спецотряд видит фронтовика более-менее часто. Остальные его почти не встречают. Все это закончилось выводом, что в реале существуют некие зоны оптического обмана, влияние которых наиболее подвержены люди, постоянно рискующие жизнью. А видят одно и то же потому, что психика заранее настроена слухами увидеть именно это. Типа как в пустыне, чаще всего люди видят миражи в виде воды или оазиса. На отряд выделили дополнительные путевки в санаторий РАО с направлением на курсы реабилитации и психологической разгрузки. Но там все и закончилось. С тех пор у нас в особ негласное правило – больше 29 человек в рейд не идет. «Что про этого фронтовика говорит Болт?» – поинтересовался Березов. «Говорит, видел его несколько раз издали, пожал он плечами, в красной зоне. Обычно оно неторопливо шло в сторону НП-центра. Видать, там не живет. Фронтовик вообще спешить не любит, идет себе словно на прогулке. И это очень меня радует», – хмыкнул здоровяк, – «потому что есть шанс свалить, если бегом». Березов замолчал, обдумывая услышанное, и вновь гляделся в сторону, откуда могли выйти бандиты. Заметили они фронтовика или нет, это еще вопрос. А вот ударить в тыл медленно идущему отряду им сам Бог велел. И лучше подстраховаться, чем потом очень сильно пожалеть. Бандиты появились через пару минут. 4 человека с автоматами в руках шли почти в присядку, мимо правого склона, обходя соленоид практически впритык. Сосредоточившийся на левой стороне холма, медведь не сразу заметил противника. Березов взял на мушку впереди идущего. Оборудованный глушителем 9А91, он едва слышными щелчками отчитал короткую очередь из 3 пуль. Бандит сделал еще пару шагов и неуклюже завалился в синюю мешанину кожистой травы. Его подельники немедленно залегли. Один из них осторожно подполз к убитому на расстоянии вытянутой руки и ткнул труп стволом автомата. Целиться в полускрытых растительностью людей, залегших в 200 метрах, было неудобно, и Березов выжидал удобного момента. Бандиты поняли, что наткнулись на засаду, и ползком повернули обратно. В следующий миг длинная очередь печенега спорола шелестящую ветром тишину. Выпущенный из пулемета свинцовый дождь принялся выгрызать красно-синие клочья земли вокруг изо всех сил ползущих бандитов. Нервы у одного из них не выдержали, он вскочил и бросился бегом, пытаясь скрыться от огня за холмом. Медведь немедленно повел пулеметным стволом в его сторону, и печенег выплюнул новую порцию свинца. Бегущий бандит запнулся, на бегу хватаясь за бедро, но удержался на ногах, забирая слишком резко холму в попытке сохранить равновесие. В ту же секунду прямо из пустоты голого склона сверкнул кривой разряд, на короткий миг соединяя холм с человеком, и бандит рухнул навзничь, густая паря с сизым дымом. Оставшиеся в живых 2 его подельников торопливо принимали вправо, огибая соленоид, и Березов короткими очередями бил на опережение, пытаясь нащупать их в густой синеве травы. Вскоре один из ползущих вздрогнул и изогнулся, хватаясь за спину. Его туловище поднялось над травой, и медведь среагировал мгновенно, засыпая пулями появившуюся цель. Бандита швырнуло на земь, словно пригвозденного. 4-й противник был уже у самого обреза холма. Он вскочил на ноги и отчаянно рванулся бегом, неуклюже загребая правой ногой. Иван повел за ним автоматным стволом, но тут же услышал окрик медведя. «Не стреляй!» Здоровяк вглядывался вслед убегающему, тут же скрывшемуся за холмом. «Пусть уходит. Вряд ли бы попал», — пожал плечами Березов. «Далеко и времени мало. Но попробовать стоило. Нехорошо оставлять бандитов с оружием в живых и на свободе. Каждый день, что они живут, может стать последним для кого-то ни в чем не повинного». «Это не бандит», — медведь поднялся на ноги. «То есть преступник, но не такой». Он поднял стоящий на земле пулемет и объяснил недоумевающему Березову. «В смысле, это сталкер. Я его по походке узнал. Это Ашот Хромой. Он давно по зонам ходит. Теперь, видать, проводником к бандюкам нанялся». «Пусть уходят», — повторил здоровяк. «Я в рапорте это укажу. Его потом опера в Ухте возьмут и вытрясут из него много интересного. Давно пора выяснить, что это за банда в желтой зоне так смело орудует. Мы за ней уже полгода охотимся». Сегодня их сильно потрепало. Иван осторожно обогнул дикобраза и вышел на тропу. Может, эти четверо, все или почти все, кто выжил, после такого они сами распадутся. «Нет», — покачал головой медведь, — «тут все непросто. Кто-то их финансирует, и очень неплохо, раз они в желтой зоне работают. Там сложится, расплюнуть. И тем не менее, люди к ним идут. Значит, деньги им платят немалые. Пока не выясним, кто заказчик, банду не уничтожить. У них всегда найдутся новые добровольцы». «Логично», — согласился Березов. «Что ж, возможно, этот Ашот Хромой расскажет нечто интересное». «Возможно», — кивнул медведь. «Только его еще взять надо». Он повесил печенек на грудь и подвел итог разговора. «Пошли догонять своих. Вряд ли теперь кто-то сунется следом, а нам еще через шаг бежать». Зловещие 1153 метра миновали без происшествий. Ивану показалось, что они бежали эту дистанцию так долго, будто за время их пребывания в желтой зоне шаг вырос раз в 10. После той узкой тропы, со всех сторон стиснутой смертью, слова «аномалия» и «выброс» воспринимались сознанием совершенно иначе, нежели несколько часов назад, когда опасности ареала были для него не более чем теорией лекционных занятий. Даже небо, сменившее цвет с зеленого на привычно голубой, и солнце, вновь вставшее из мутно-голубого пятна ярко-желтым сияющим светилом, заливающим теплым светом самую настоящую зеленую траву, а не синюю кожистую поросль, не сняли состояние напряженного ожидания грядущей опасности. Словно подтверждение его мыслей, сознание немедленно выделило несколько подозрительных деталей. «Вертушка только одна», — произнес он, — «и крокодила нет». «Странно. Фельдс раненых увез сразу. Не стал время терять», — ответил медведь. «А нам и одной вертушки хватит». «А 24-ка почему ушла? Если этот на земле стоит без прикрытия», — нахмурился Иван, кивая на оставшийся вертолет при появлении, начавший раскручивать лопасти винтов. «Граница желтой зоны это вроде по инструкции не положено». «Да ладно тебе», — отмахнулся здоровяк. «Какая уж разница?» «Быстрее», — прокричал лемур, сквозь рокот вертолета высовываясь в люк. «Я уже собрался за вами возвращаться». Бойцы прибавили шаг и с разбегу запрыгнули в чрево вертолета. «Проблемы?» — флегматично осведомился медведь. «Нападение на нефтенакопитель», — хмуро поморщился лемур, хватаясь рукой за поручни. Вертолет набрал высоту, и пилот рванул машину с места в карьер. В районе нефтенакопителя оказалось быстро, но делать там было уже нечего. Все закончилось задолго до их появления. Объект заполонили охрана и руководство. Ферзь вместе с замначальником службы безопасности и начальником отдела физической защиты долго осматривал место преступления. Следственные бригады делали снимки, аэросъемку, замеры и прочее. Но и без того было понятно, что задуманное преступникам удалось полностью. На территории зеленой зоны пробрались как минимум две группы бандитов. Где и как именно такой большой толпе удалось пересечь два периметра, пока оставалось загадкой. Одна из групп представляла собой отряд вооруженных боевиков численностью в десяток стволов. Они сымитировали нападение на обогатительный нефтепровод прямо средь бела дня. Взорвали имитационные заряды и подожгли пропитанную мазутом резину, устроив видимость сильного пожара. С нефтенакопителя в район нападения выдвинулись подвижные силы, но боевики не стали ввязываться в бой. Вместо этого они еще некоторое время взрывали в глубине леса то в одной, то в другой стороне имитационные заряды, заставляя охрану метаться туда и сюда и забыть о самом нефтенакопителе, после чего рассыпались по лесу и потерялись, так и не появившись. Тем временем двое преступников, воспользовавшись поднявшейся суетой и неразберихой, каким-то образом умудрились пройти через плотно забитое аномалиями пространство и проникнуть на территорию нефтенакопителя через точную трубу, по которой осуществлялся сброс фекалий. Пока один из них метал гранаты, сея панику, другой, одетый в шоферскую униформу, убил водителя единственного полностью заправленного нефтевоза. Завел машину, взял на таран ворота и рванул по единственной дороге в сторону пояса. Его подельник смог добраться до трубы и выбрался с территории нефтенакопителя. Но спасаясь от огня пулеметов с вышек, он подобрался слишком близко к мощной плеши и попал под ее зов, в результате чего на глазах у часовых сам зашел в аномалии. К этому моменту на вышках, чтобы посмотреть на то, что от него осталось, побывало столько человек, сколько не было с момента их постройки. Прибывшие по тревоге вертолеты похищенный нефтевоз не нашли. Он словно растворился где-то посреди дороги, не имеющей даже перекрестков. Поисковые отряды, пешим ходом прочерствующие тайгу вокруг дороги, потом обнаружат его только через трое суток, совершенно пустым, загнанным в чащу, накрытым двумя маскировочными сетями и обложенным травой. Причем вертолетчики, неоднократно проходившие над тем местом, так ни разу и не засекли замаскированный нефтевоз, хотя в поисках применялась целая гора всевозможного оборудования, включая металлоискатели. Эксперты сделают вывод, что похитители применили метаморфит-невидимка, причем учитывая размеры нефтевоза, не менее трех штук. Пока же оперативники только ломали головы над тем, куда он мог подеваться, и подразделения службы безопасности прочесывали местность вокруг. Работы для спецотряда не было, и спустя несколько часов бестолкового приминания с ноги на ногу им разрешили отбыть на базу. Злые и голодные бойцы устало грузились в вертолеты, поругивая крепким словцом не только дерзких преступников, сколько халатность растяп из охраны нефтенакопителя, умудрившихся прошляпать нефтевоз, имея в наличии более десятка единиц тяжелой техники. Стоящие неподалеку представители начальства только морщились, слыша обрывки таких фраз, но возмущаться никто не стал. Вертушки взревели двигателями и взяли курс на базу. Березов привалился к краю блистера и задумчиво смотрел на проносящиеся внизу верхушки деревьев. Не очень-то это нападение похоже на действия простых уголовников. Складывалось ощущение, что над его подготовкой поработал специалист. «Бабушке своей пусть покажут про совпадение», — донесся до него наполовину заглушаемый рокотом двигателей голос медведя. «Она доверчивая, может и поверит в такую чушь». Иван скосил глаза. Здоровяк сидел рядом с ним и, наклонившись в другую сторону к одному из своих людей, спорил о чем-то тихо, но увлеченно. Березов прислушался, пытаясь в грохоте вертолетного шума не упустить суть. «Они устроили отвлекающий маневр очень грамотно», — жаром шептал медведь на ухо бойцу. «В бой не полезли, ничего не взорвали, чтобы не повредить нефтепровод и самим не сдохнуть, одни только имитационные заряды. Через поезд прошли незаметно, а ведь там была не пара человек. Их диверсанты пролезли через местность, закрытую аномалиями и считавшуюся непроходимой. Значит, у них как минимум была свежая карта аномалий. Их водитель оказался одетым в штатную форму отдела перевозок и точно знал, где стоит единственный под завязку налитый этой сраной нефтью бензовоз. Он просто взял на таран ворота и ушел. И это происходит именно тогда, когда система автоматической блокировки ворот, 6 стальных колонн диаметром в обхват, находится в ремонте и отключена. Никогда не поверю, что они об этом не знали. И 20-тонный нефтевоз бесследно исчезает посреди единственной дороги. А само нападение происходит как раз в то самое время, когда спецотряд попал в конкретную задницу в желтой зоне. А все, кто мог бы оперативно прибыть к нефтенакопителю, ползают все в той же желтой, пытаясь отряд оттуда вытащить. И заметь, вы оказались блокированы в тех развалинах, потому что вам в тыл совершенно неожиданно ударили опять же какие-то бандиты. Я уже молчу о том, что двое, пролезшие через трубу, знали о том, что вся сигнализация в ней давно погорела, и труба закрывается на дерьмовую решетку, которой прилеплен примитивный датчик на размыкание. Слышал, что этот эксперт сказал. Решетку вместе с датчиком обработали жидким азотом и просто выломали без особых проблем. Значит, они точно знали, что решетка фигня, ее можно пройти вот так вот запросто. И азот с собой захватили специально для этих целей. Все это сильно смахивает на операцию, подготовленную профессионалом, который имеет доступ к внутренней документации РАО не ниже уровня «совершенно секретно», и лично бывал или бывает на территории нефтенакопителя. Обычные туповатые зэки никогда не смогут организовать такое нападение. У нас каждая пара нефтевозов ходит отсюда до Ухты в сопровождении чуть ли не танковой колонны и вертушек, а тут приходят какие-то простые уголовники и мимоходом прибирают к рукам 20 тонн ТИП-Х. «Еще один крот в руководстве», — негромко предположил собеседник медведя. «Думаешь, это все те же, кто организовал в желтой нелегальную лабу?» «Думаю, да», — скривился здоровяк. «Уж больно все гладко у них получается, что лабу это прятать от нас, что не в него завести прямо из-под носа». «Может, ты и прав», — согласился боец. «А чего удивляться? Вон в интернете любой желающий может прочесть мнение экспертов. Если бы наша нефть оказалась выставлена на рынок, то баррель стоил бы 80 тысяч баксов. Значит, литр стоит группа баксов 50. Я не знаю, как там они переводят свои баррели в тонны, но приблизительно эти болваны из охраны нефтенакопителя просвистели $1 миллион, а то и побольше. А если представить, сколько за эти пикс дадут, допустим, желающие ее исследовать, то можно и вовсе отзолотиться, хоть по стаканчику весь нефтевоз продавать всем желающим. Эти бандюки знали, на что шли. Ради такого куша много кто готов рискнуть. Видимо, кто-то из РАО в теме. Вот и я о том же, буркнул Медведь. Оба бойца замолчали, и Березов подумал, что Медведь точно прав в одном. Это было непростое нападение, но профессионально подготовленная операция, продуманная до мелочей. И готовили ее явно не один день. А бандиты лишь исполняли чей-то план. Что ж, теперь отделу расследований и дознания придется несладко. Дело наверняка возьмет на контроль лично вице-премьер. Иван почувствовал, как дает о себе знать накопившаяся усталость. Слишком много событий для человека, получившего об Ареале слишком мало информации. Даже после всего произошедшего, ему было непривычно видеть проносящееся внизу лето посреди зимы. Сейчас бы избавиться от порядком осточертевшей мембраны, добраться до своей кровати в общежитии и завалиться спать. Динамики зашипели, и пилот объявил готовность к рывку через шаг выброса. Бойцы привычно взялись за поручни, поправляя оружие, и спустя несколько секунд вертолет начал набирать ускорение. По-настоящему спокойно Иван вздохнул лишь тогда, когда в мутном от красной пыли стекле вертолетного блистера замелькали покрытые снегом ельники пояса отчуждения.